Вера Прокопчук. Рецепт тумана со специями. Часть первая. Молитва Рози Марвел. Рози Марвел было дурно. И берега Темзы, укутанные вечерним туманом, и огни, и палуба прогулочного пароходика, и сама публика на этой палубе — все плыло перед ее глазами. Даже звуки веселого оркестра, играющего мелодию «Хорошее рейнское вино», столь популярную в Лондоне в конце XIX века, доносились до нее словно издалека, то проваливаясь в глубокую вату ее дурноты, то громко взрываясь в ее сознании. Она из последних сил пыталась улыбаться своей хозяйке. Это было трудно еще и от того, что несносный мальчишка Джеймс, кудрявый пятилетний малыш, которому она приходила с няней, вертелся у нее на руках, как угорь. «Рози, вам нехорошо?» Донесся, как будто издалека, голос миссис Ларкинс.
«Это все качка», — пролепетала Рози. «Я не могу на корабле».
«Так у вас морская болезнь», — воскликнула добросердечная матушка Джеймса. «Сказали бы сразу. Я бы не предложила эту прогулку на пароходе. Знаете что? Давайте сойдем на ближайшие остановки и возьмем кэп. Идите с Джеймсом к трапу, я сейчас возьму в каюте вещи». Лицо миссис Ларкинс осветилось живой, очаровательной улыбкой, которая должна была подбодрить Рози. Глядя на нее, свежую, милую английскую даму, на ее пышные темные локоны и большие яркие глаза, на узенькую талию, затянутую в корсет, Рози в тоске задалась вопросом, чего хозяину не хватало. Она быстро удалилась. Глядя ей вслед, Рози обреченно размышляла.
«Похоже, она про нас с хозяином ничего не знает. Но все равно дело дрянь. Через месяц мой живот уже все равно будет заметен. И тогда...»
Что будет тогда, она знала точно. Ничего хорошего. Потому что куда одеваться беременной прислуге, которую выгнали из приличного дома без рекомендаций? Ей представилась лондонская ночлежка. Ящики, прозванные гробами. В них на куче соломы можно поспать тому счастливцу, у которого на руках есть 4 пенса. Если пенсов только 2, то спать можно на веревках, протянутых через комнату, когда несчастные спят стоя, перекинув через эту веревку руки.
«Боже мой!» — взмолилась несчастная Рози. «Только не это, милосердный Боже, все что угодно, сотвори что угодно, но не дай мне попасть в эту ночлежку с веревками!»
Меж тем миссис Ларкинс собирала вещи в каюте. Саквояжик с детской одеждой и деревянный расписной сундучок с игрушками, без которого маленький капризуля Джеймс категорически отказывался выходить на улицу. В сундучке лежали только несколько оловянных солдатиков. Но Джеймса мало волновало содержимое сундучка. Ему был важен, очевидно, сундучок как таковой. Это всегда смешило его мать. Она намотала на запястье ручку ремешок сундучка, огляделась, не забыла ли чего. И в этот момент с палубы донеслись крики. Точнее, единый крик сотен людей. Крик ужаса. Через секунду судно потряс чудовищный удар. Оно накренилось и... Газеты впоследствии описывали произошедшее так. Прогулочный пароход «Принцесса Магдалена» столкнулся с грузовым судном, направлявшимся в Ньюкасл за углем. Оно, не успевшее сбросить скорость и подгоняемое течением реки, своим форштевнем на полном ходу врезалось в правый борт принцессы Магдалены. Удар пришелся чуть позади гребного колеса, и угольщик практически разрезал корпус пассажирского парохода пополам. Капитану грузового судна Чарли Моррисону при виде того, что он натворил, стало плохо с сердцем. Задыхаясь, он прислонился к переборке и только мог слушать крики людей с гибнущего судна. Надо было что-то командовать, но дышать было нечем, а разум его был охвачен паникой, отчаянием, ужасом безысходности. Поэтому он не командовал ничего целых несколько минут. И это спасло жизнь части пассажиров на «Принцессе Магдалине», ибо за это время матросы сумели спустить на воду 2 из 6 шлюпок. В одну из них успела спрыгнуть, точнее, ее столкнули. Няня Рози с маленьким Джеймсом на руках. Однако по прошествии нескольких минут, к несчастью для всех, капитан Чарльз Моррисон кое-как пришел в себя, вспомнил, что он капитан, и, черт подери, надо же командовать, и это погубило тех пассажиров принцессы Магдалены, кто еще мог бы спастись. Ибо он, не оценив обстановки, отдал приказ, полный назад. Нос грузового судна с трудом выдернулся из пробоины, вода ринулась внутрь, и под ее давлением и от собственной тяжести принцесса Магдалена переломилась пополам. Пол каюты накренился так, что миссис Ларкинс, отлетев, упала на кровать. Крики становились все сильнее. Собрав все силы, миссис Ларкинс, цепляясь за все, что можно, кое-как добралась до двери каюты. Она распахнула дверь, и ее тотчас же сбила с ног и понесла куда-то в бездну, в перевернутое вверх дном пространство, рухнувшая на нее глыба, иначе не скажешь, грязной ледяной воды. И еще через секунду она оказалась в Темзе, кишевшей тонущими людьми. Женщины, мужчины, дети, одетые в длинные платья, фраки и сюртуки, которые стесняли движение, тяжелели от воды и тянули на дно. Едва ли случившийся ужас можно считать ответом небес на жаркую молитву Рози. «О, Боже, сделай хоть что-нибудь!» Это была просто трагическая случайность. Но это не отменяло того, что в жизни Рози случились серьезные перемены.
«Клянусь, я не виновата», — дрожа отчитывалась перед хозяином Рози. «Я и так рада, что мне удалось спасти Джеймса. Хозяйка велела мне идти к выходу. Мы хотели сойти на ближайшей остановке, а сама она пошла в каюту взять вещи. Мы с мальчиком успели спрыгнуть в шлюпку, точнее, нас в нее просто втолкнули. И пароход тут же затонул вместе с людьми. Больше я ничего не знаю».
«Как Джеймс?»
«Получше. Доктор дал ему Лаумдауна, сказал, что это его немного успокоит. А то все звал маму, бедняжка».
«Лауданума», —
машинально поправил ее хозяин.
«Ладно, иди к нему».
Когда Рози покинула комнату, мистер Ларкинс еще раз просмотрел список погибших. Его жены там не было. Это ничего не значило. Конечно, она могла утонуть. И тело попросту не нашли. Мистер Ларкинс размышлял. «Приданое, конечно, останется у него, а оно немалое. Второй раз жениться можно, выдержав приличный случаю срок траура. А покамест можно преспокойно развлекаться с милашкой Рози. Она куда больше в его вкусе, чем покойная Абигейл». Он усмехнулся, подумав о том, как растрогается любая юная леди, если он, повествуя о том, как овдовел, будет прижимать к глазам платок с траурной каймой.
«Я не могу даже отнести цветов на ее могилу. Ее последним местом успокоения стала Темза».
«Жалость — это чувство, которому так легко поддаются все женщины, тут же впустит когти в неопытное сердце доверчивой девицы. А жалость, как известно, страдающая мать любви. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним», — сказала Телла. «И кто посмеет утверждать, что он был неправ? Но еще приятнее были мысли о карточной игре. Никто не будет его пилить, если что, за проигранные деньги. Он дал обещание жене не садиться больше за карточный стол. Но теперь, когда ее нет, это слово не имеет силы, не так ли?»
Ночью, лежа в постели с хозяином, Рози поразилась тому, как легко и быстро сбылась ее молитва. «Удачно сложилось. Если хозяйка не вернется, то теперь я займу ее место в постели. А вдруг не только в постели? Вдруг хозяин на мне женится? Это, впрочем, вряд ли. Но вдруг? По крайней мере, меня не выгонят до самых родов. А может, что и после родов? А там, что если хозяин привяжется к ребенку? Там посмотрим». И полная радужных надежд, Рози заснула со счастливой улыбкой на лице.